Что делать дальше? Ларри и Пип быстро побежали в сторону, куда скрылся оборванец. Как это глупо! И дети старались, и старина Гун тоже. А выяснить, какие на бродяге башмаки, так никто и не сумел. Бродяга начисто исчез из виду. На счастье, в поле работал крестьянин, и мальчики окликнули его. «Скажите, вы не заметили, здесь бродяга не проходил?»
«Вон в тот лесок ушел»,
— ответил крестьянин и указал на рощу неподалеку. Мальчики бросились туда. Вначале они никого не видели среди деревьев и густого кустарника, но потом запахло дымком. Идя по запаху, они вышли к поваленному дереву, на котором и сидел тот, кого они искали. Шляпу он снял, обнажив свои неопрятные, нечесанные космы. Перед ним горел костерок, на котором он что-то стряпал в жестянке. При виде Ларри он сразу разозлился.
«Что? Это опять вы? Давай, катись отсюда!» «Ты что это хвостом за мной ходишь? Я ничего такого не сделал!»
«Сделали», — решился Ларри. «Вы позавчера пытались тащить яйца из курятника мистера Хика. Нам это известно. Но мы к вам не затем пришли».
«Значит, его мистер Хик зовут», —
проворчал бродяга, размешивая свое варево.
«Ничего я не пытался украсть в его курятнике. Я вообще ничего не крал. Я честный старик, любой вам может подтвердить».
«Допустим», — сказал Ларри. «Но в таком случае зачем вы прятались в канаве в конце сада?»
Бродяга изумленно воззрился на мальчика.
«Я не прятался в канаве. Там прятался совсем другой человек. Господи! Конечно же, не я.
Я мог бы вам кое-что сообщить. Да не стану. Это ведь вы напустили на меня полицию, разве нет?»
«Нет», — возмутился Ларри. «Полицейский шел мимо, увидел вас и подошел. Он не знал, что мы скрываемся у стога».
«Так я вам и поверил», — проворчал бродяга. «Конечно, это вы натравили на меня Бобби. Уверен, что вы». «Я не желаю впутываться в чужие делишки, но очень странные вещи происходили там в ту ночь. Еще какие странные!»
Вдруг старик застонал и принялся растирать правую ногу. Башмаки, в которых он ходил, были явно малы ему, и из правого торчал большой палец ноги. Он стащил с себя башмак и через носок в сплошных дырах осторожно тер ногу. Мальчики уставились на башмак, небрежно брошенный в сторону подошвой кверху. Она была кожаная и так стоптана, что без сомнения пропускала воду.
«Не резина», — шепнул Ларри Пипу. «Значит, в канаве прятался не он. Но я все равно не верю, будто он что-то знает и мог бы рассказать. И посмотри на пиджак под его макинтошем. Он уже позеленел от ветхости, но он никогда не был серого цвета».
«Что вы там перешептываетесь?»
— подозрительно спросил бродяга.
«Я уже сказал вам, убирайтесь вон!»
«Почему вы не оставляете меня в покое? Я никому не делаю ничего плохого, но дети и полицейские прямо как мухи липнут ко мне. «Оставьте меня, наконец, в покое. Мне ничего не надо, кроме пары обуви, которая пришлась бы впору моим бедным ногам. Я бы дроздом пел от счастья, если бы у меня были башмаки впору. Есть у вас такие?»
«А какой у вас размер?» — спросил Пип, быстро соображая, что мог бы отдать злополучному оборванцу пару старой отцовской обуви.
Бродяга понятия не имел, какой у него размер. Он за всю жизнь ни разу не покупал себе ботинки.
«Хорошо», — сказал Пип. «Если мне разрешат взять старые отцовские ботинки, я принесу их вам. А еще лучше, приходите за ними сами. Я живу в красном доме, в переулке недалеко от того места, где живет мистер Хик. Завтра приходите, а я постараюсь раздобыть для вас обувь».
«Знаю я вас», — отмахнулся бродяга. «Заманите, а там меня будет подкарауливать полицейский».
Он достал из жестянки что-то непонятное и принялся есть руками.
«Или Хик сообщит в полицию», —
продолжал бродяга.
«Ему самому надо бы вести себя поосторожнее. Мне кое-что известно об этом мистере Хике и его хозяйстве. Да-да. Он в тот день не только на меня накричал, но и на других тоже. Странные там творятся делишки. Но меня они не касаются, и я не желаю ни во что вмешиваться».
Ларри посмотрел на часы. «Уже поздновато, нам пора», — сказал он. «А вы завтра приходите в дом Пипа. Расскажите нам, что сами захотите рассказать. Мы вас не выдадим». Дети расстались с бродягой и, сломя голову, бросились по домам. Они опаздывали к обеду. В обеих семьях матери были недовольны.
«Чем ты занимаешься?» — спросила мать у Пипа. «И где это ты целыми днями пропадаешь?»
Пип никак не мог ответить на вопрос. Ведь тайноискатели договорились никого в свои секреты не посвящать.
«Играл вместе со всеми», — выдавил он в конце концов.
«Не говори неправду, Пип. Бетси и Дейзи давно вернулись. Этот толстый мальчик, как его там зовут, тоже давно дома. Не рассказывай мне небылицы».
«А я играл с Ларри»,
— стоял на своем Пип. Бетси видела, что брату трудно выкручиваться, и решила прийти ему на помощь, сменив тему разговора.
«Фати сегодня свалился со стога», — объявила она.
Разговор и вправду принял другой оборот. Мать в ужасе уставилась на дочь.
«Кто упал со стога? Это толстый мальчик? С ним все в порядке? Кстати, что вам понадобилось на стогу?»
Пип испугался, что Бетси разболтает все,
и то, что на стог действительно лазили все, поэтому теперь тему разговора сменил он.
«Мама?»
— с невинным видом спросил он.
«У нас найдется пара старых ботинок, которые папа больше не носит».
Мать еще сильнее удивилась.
«А в чем дело?»
— заинтересовалась она. Обычно Пипа мало волновала старая отцовская одежда.
«Ни в чем. Просто я знаю человека, которому очень бы пригодились старые башмаки».
«Почему?» — опять спросила мать.
«Понимаешь, он носит такую рвань, что у него пальцы ног торчат из башмаков»,
— пояснил Пип, стараясь привлечь внимание матери к этому обстоятельству.
«О ком ты говоришь? чьи пальцы ног торчат?»
Доискивалась мать.
Пип прикусил язык. «Ну вот, теперь придется рассказать о бродяге. А он — часть их тайны». «Вот невезенье.
О чем ни заговори, все почему-то ведет к расследованию и секретам тайноискателей».
«Это один бедный старый бродяга!»
Вылезла Бетси, и Пип метнул в нее сердитый взгляд.
«Бродяга!» — повторила мать.
«Я полагаю, Пип, вы не водите дружбу с такими людьми?» «Нет, мама!» — Пип был в отчаянии. «Я не вожу с ним дружбу. Мне его просто жалко, вот и все. Ты же сама говоришь, что мы должны сочувственно относиться к тем, кому повезло меньше нас, и должны помогать им, верно?» «Вот я и подумал, что хорошо бы отдать этому бродяге старые отцовские башмаки».
«Ну, ясно», — сказала мама, и Пип с облегчением вздохнул.
«Хорошо, я поищу старые ботинки, и если найду, можешь передать их этому нищему. А теперь заканчивайте обед». Быстренько покончив с запоздалым обедом, Пип улизнул в сад и помчался в старую беседку, где они договорились встретиться с Бетси. «Бетси, ну как Фати себя чувствует? Он не очень сильно ушибся?»
«Не очень», — согласилась Бетси.
«Но синяки у него просто первоклассные. В жизни никогда не видела таких прекрасных синяков. Я думаю, он теперь начнет хвастаться синяками и будет их расписывать, пока нам всем не надоест. Ты слышал, как он плюхнулся об землю?»
«А что вы с Ларри? Нашли бродягу? И что?»
«Ну, это явно не он прятался в канаве. И не он оставил лоскуток на колючках»,
— ответил Пип.
«Мы осмотрели и его обувь, и одежду тоже. Зато он слышал все скандалы в доме Хика в тот день. Мы с Ларри хотим хорошенько допросить его завтра, когда он явится за ботинками. Если он будет уверен, что мы не донесем в полицию, он может рассказать нам много интересного. Он, кажется, даже видел человека, который прятался в канаве».
«Ого!»
Бетси была потрясена.
«Слушай, Пип, а смешно вышло, когда бродяга открыл глаза и увидел перед собой Ларри на коленях, а потом тоже проделал и старинагун».
«Правда, очень смешно», — согласился Пип с улыбкой. «Ага, вот и Фати с Бастером». Фати прохромал по дорожке. Он с трудом переставлял ноги и еще не решил, как ему быть. То ли держаться героем и преуменьшать свои страдания, но все-таки прихрамывать, чтобы окружающие сочувствовали ему. То ли, подчеркивая увечья, все хорошенько напугать. В данную минуту Фати изображал героя. Он улыбнулся Бетси и Пипу, но на скамью опустился с осторожностью.
«Очень болит», —
сочувственно спросила Бетси. «Ничего, не обращайте внимания. Очень, очень мужественно», — ответил Фати. «Большое дело. Со стога упал. Пройдет». Дети восхищенно смотрели на удальца. «Показать синяки», — предложил Фати.
«Я уже видела»,
— напомнила Бетси.
«Но я не против еще разок посмотреть. Мне синяки нравятся, когда они начинают желтеть. Но Пип ведь вообще еще их не видел, да, Пип?»
Пипу ужасно хотелось взглянуть на синяки, но ужасно не хотелось давать Фати новый повод для хвастовства. А Фати не стал дожидаться ответа. Он принялся стаскивать с себя одежду,
демонстрируя большой набор синяков различных форм и размеров. На самом деле первоклассные образовались синяки.
«Да», — сказал Пип, не в силах сдержать восторг. «В жизни еще таких не видел».
«Они, наверное, потому такие здоровенные получились, что ты толстый. Представляешь, каким будешь красавчиком, когда не примут желто-зеленый оттенок!»
«Надо вам сказать, — объявил Фати, — что редко у кого бывают такие синяки. Один раз мы играли в футбол, и я врезался в штангу. Синяк получился точно как церковный колокол. Это же редкость, верно?»
«Жалко, я не видела»,
— вздохнула Бетси. «А еще был случай», — продолжил Фати, — «когда меня треснули палкой. Вот здесь». И наутро появился синяк в форме змеи, с головой, с хвостом, полностью.
Пип с готовностью потянулся за палкой. «Хочешь, я тебе еще один подсажу? В форме змеи. Ты только покажи, где».
«Не вредничай», —
обиделся Фати. «Ну так и не трепись больше насчет змей и разных там колоколов», — с отвращением сказал Пип. «Стоит Бетси засюсюкать, ой, как красиво!» «И ты сразу начинаешь нести бред». «А, вот они идут, Ларри и Дейзи».
Фати не решился больше распространяться по поводу синяков, хотя ему до смерти хотелось, чтобы их увидели все.
Ларри все тщательно обдумал, пока обедал. И теперь был готов изложить план дальнейших действий. Он даже не спросил беднягу Фати, как тот себя чувствует, а сразу приступил к делу.
«Вот что»,
— сказал Ларри.
«Я тут думал про старину Гуна. Не нравится мне, что у него тоже есть зарисовки следов. Еще раскроет тайну прежде нас. Насколько мы можем судить, он тоже подозревает Пикса и мистера Вонюнга, ну и бродягу, конечно. Мы обязаны его опередить. Будет отвратительно и ужасно, если старина пошли прочь, раньше нас все разнюхает».
Все дружно согласились, и Бастер тоже повилял хвостом.
«Необходимо повидаться с этим мистером Пиксом, слугой», —
пошел Ларри дальше.
«Это сейчас самое важное. Бродяга теперь вне подозрений. Мы же осмотрели его одежду и обувь. К тому же я уверен, что если бы коттедж поджег бродяга, он бы немедленно улепетнул из наших мест. Улепетнул бы как можно скорее. Не верю, что он поджег. Мои подозрения падают на мистера Пикса. Надо уточнить».
«Надо», — хором согласились все.
«Завтра я проведу допрос бродяги»,
— с большой важностью заявил Ларри.
«Есть у меня ощущение, что он многое может нам сообщить».
«Фати, как ты думаешь, могли бы вы с Дейзи завтра заняться мистером Пиксом? А я бы остался тут и вместе с Пипом и Бетси допросили бы бродягу».
«Отлично!» — радостно воскликнули Фати и Дейзи. «Только бы опередить, старину пошли прочь. Должны же они, наконец, доказать ему».
В действие вступает Лили. У Фати действительно болело и ныло все тело. В тот день он не был расположен заниматься расследованиями.
Ларри, Пип и Дейзи оставили его в саду за чтением в обществе Бетси и Бастера. Сами же они решили сбегать в дом мистера Хика и еще разок поговорить с кухаркой, миссис Минс.
«Мы должны окончательно проверить, была ли у миссис Минс возможность поджечь мастерскую», — разъяснил задание Ларри. «Я лично не верю, что она это сделала, но детектив не имеет права полагаться на эмоции. К тому же нам нужно раздобыть адрес Хорриса Пикса».
«Захватим с собой рыбки для Суити, для кошки миссис Минс», — предложила Дейзи. «Кажется, у нас осталось немножко после обеда, и мне позволят взять рыбу. Миссис Минс будет очень довольна, если мы придем с угощением для ее кошки». Кухарка разрешила Дейзи взять рыбную голову. Дейзи завернула ее в бумагу. Бастер сделал попытку увязаться за рыбным запахом, но Фати придержал его за ошейник.
«Бастеру там нечего делать», — решила Дейзи. «Он наверняка начнет гонять кошку, а миссис Минс тогда прогонит нас».
Дети гурьбой побежали по улочке.
«Говорить буду я»,
— предупредил Ларри.
Дейзи прыснула.
«Ничего подобного. Говорить будет миссис Минс и больше никто».
Они приблизились к кухне и заглянули в дверь. За столом Лили писала письмо. Глаза у нее были красные, как будто она совсем недавно плакала.
«А где миссис Минс?»
— спросил Ларри.
«Наверху», — ответила Лили. «Она не в настроении. Я прокинула кувшин с молоком и облила ее. А теперь миссис Минс твердит, будто я это нарочно сделала».
«Лили, вы были здесь в ту ночь, когда горела мастерская?»
— поинтересовался Ларри. Лили отрицательно покачала головой.
«А где же?»
— удивился Ларри.
«Вы даже пожар не видели?»
«Видела, когда вернулась». «У меня был свободный вечер», —
неохотно ответила Лили. «А где я была? Вас не касается. Это совершенно не ваше дело».
«Конечно».
Ларри не ожидал такого отпора.
«Я одну вещь не могу понять. Как получилось, что ни миссис Минс, ни ее сестра не почувствовали запах дыма?»
«А вот и сестра миссис Минс», — воскликнула Лили.
В дверях появилась неимоверно толстая женщина в огромной шляпе, отделанной цветами, из-под полей которой искрились ее глаза. Она явно удивилась при виде детей на кухне.
«Здравствуйте, миссис Джонс!»
Довольно нелюбезно приветствовала ее Лили.
«Миссис Минс пошла наверх переодеться и через минутку вернется».
Миссис Джонс вошла и уселась в кресло-качалку, с трудом переводя дыхание.
«Ну и теплый же день», — сказала она.
«Откуда здесь столько детей?»
«Мы живем по соседству»,
— объяснил Пип.
«Мы принесли Суити рыбки».
«Где же котята?»
— вскричала Дейзи, увидев пустую корзинку.
Лили ахнула. «Только бы они не побежали наверх. Миссис Минс велела мне держать дверь закрытой».
«Котята могли и во двор побежать», — успокоил ее Ларри, закрывая дверь в холл. Ему не очень-то хотелось, чтобы мистер Хик услышал голоса на кухне и явился сюда.
«А вот и Суити».
Черно-белая Суити прошествовала через кухню, держа пушистый хвост трубой. Учуяв рыбный запах, она подошла к Дейзи. Та развернула бумагу и выложила голову на кошачье блюдечко в углу.
Суити, недолго думая, достала рыбу с блюдечка и принялась есть ее с полу.
«Суити испугалась, когда был пожар?» — спросил Пип, считая, что пора переходить к делу.
«Она места себе не находила»,
— ответила миссис Джонс.
«Вы тоже были здесь в ту ночь?»
Дейзи изобразила удивление.
«Как же вы не почувствовали запах гари?»
«Не почувствовали?» — возмутилась миссис Джонс.
«Я-то как раз и почувствовала. Я стала говорить сестре: «Мария, у нас что-то горит. У нас что-то горит, Мария. У меня отличное обоняние. Это у Марии нет нюха». Я все осмотрела на кухне. Потом выглядываю в холл на всякий случай, а вдруг что-то там горит.
«А миссис Минс не пошла смотреть, откуда пахнет горелым?»
— спросил Ларри. «Боже мой! Мария в тот вечер ни рукой, ни ногой не могла шевельнуть!»
— воскликнула миссис Джонс.
«Опять разыгрался ее ревматизм. Это было что-то страшное. Прикована! Буквально прикована!»
«В каком смысле прикована?»
с большим интересом спросил Ларри. «Ну, еще когда мы с ней пили чай, она сидела в этой качалке и вдруг говорит мне: „Ханна“, она мне говорит, „я просто прикована. У меня опять разыгрался этот мой ревматизм, и я не в силах шевельнуться“. Ну, я и говорю ей: „Мария, а зачем тебе двигаться? Сиди и не шевелись“, я говорю. „Я подам чай. Мистера Хика все равно нет дома, так что тебе не нужно хлопотать с обедом. А я, говорю я ей, я посижу с тобой, пока тебе не полегчает“».
Дети внимательно слушали, и все думали об одном и том же. Раз в тот вечер у миссис Минс разыгрался ревматизм, и она не могла подняться с кресла, значит, и поджечь мастерскую она тоже не могла.
«И бедненькая миссис Минс так и просидела в качалке весь вечер?»
— спросила Дейзи.
«То есть, пока не выяснилось, что в доме пожар?» «Так и просидела. Она же не могла шевельнуться!»
Миссис Джонс повторила это с ударением.
«Мария не поднималась, пока мой нос не убедил меня в том, что горит не на шутку. Я сначала подошла к кухонной двери, понюхала. Потом открываю дверь, выхожу в сад. А там уже полыхает. Я кричу ей: „Мария, пожар“. Она побелела, как полотно. Я опять кричу ей: „Мария, бежим, надо что-то делать“. А бедная Мария не может встать с кресла».
Дети вобрали в себя всю эту информацию. Миссис Минс явно не имела отношения к поджогу. Она даже с кресла не могла встать. Где уж ей бегать и поджигать коттеджи? К тому же ее сестра была все время с ней. Нет, не миссис Минс совершила преступление. Список подозреваемых стал на одно имя короче. Дверь отворилась, и в кухню вошла сама миссис Минс. Вид у нее был недовольный. Она уже сменила залитое молоком платье, но все еще сердито смотрела на Лили и с удивлением на детей.
«Ну что, Мария?» — спросила миссис Джонс. «Как твой ревматизм?»
«Здравствуйте, миссис Минс», — вежливо сказала Дейзи. «Мы принесли рыбную голову для Суити».
Миссис Минс расплылась в широкой улыбке. Ее всегда трогало, когда заботились о ее любимице.
«Как это мило с твоей стороны»,
— сказала она и добавила, обращаясь к сестре.
«Ревматизм
меня меньше мучает. Хотя нельзя сказать, что будет после того, как меня облили с головы до ног. Что же это такое? Девчонка обливает меня молоком.
Я не нарочно, угрюмо сказала Лили. Можно мне сходить на почту и отправить письмо?
Нет, нельзя, ответила миссис Минс. Лучше приготовь чай для мистера Хика. Займись этим немедленно. Перестань писать свои письма и берись за работу.
Но я опоздаю на почту.
Лили чуть не плакала.
Ничего не случится.
Миссис Минс была непреклонна. Из глаз Лили потекли слезы, и детям стало жалко ее. Она принялась расставлять чашки и блюдца. Детям хотелось бы расспросить о Хорресе Пиксе, но они не знали, как завести разговор о нем. Им нужен был адрес мистера Пикса. Им нужно было встретиться и поговорить с ним. «Мистер Хик уже нашел себе нового слугу?» — наконец спросил Ларри.
«Он сегодня кое с кем говорил о работе», —
сказала миссис Минс, погружаясь в мягкое кресло, жалобно заскрипевшее под ее тяжестью.
«Я очень надеюсь, что он наймет слугу, который так не будет задаваться, как этот мистер Пикс».
«А мистер Пикс живет поблизости?» — невинно спросил Пип.
«Да».
Миссис Минс задумалась.
«Где же он живет?»
«Что с моей памятью?»
«Она у меня с каждым днем все хуже».
Но в тот самый миг, когда миссис Минс готова была вспомнить адрес мистера Пикса, произошло неприятное событие, которое отвлекло ее мысли. Кухонная дверь с треском распахнулась, и тройка котят с мяуканьем пролетела через кухню. Все изумленно оглянулись. В дверях стоял мистер Хик. Хохолок над его лбом был взъерошен, как у попугая. «Кошки в моем кабинете!» — яростно выкрикнул он. «Будут когда-нибудь в этом доме считаться с моими распоряжениями или нет? Если сегодня же вечером эти твари не исчезнут с моих глаз, я всех их утоплю!» Он уже сделал движение, чтобы захлопнуть за собой дверь, но вдруг заметил детей. Снова шагнув в кухню, он указал на них пальцем. «Я ведь уже однажды выставил вас вон! Как вы смели вернуться сюда!» Ларри, Пип и Дейзи бросились во двор. Дети не были трусами. Но мистер Хик был в такой ярости, что им показалось, будто он и вправду может их выбросить, как он выбросил котят на кухню. Однако на полдороге к калитке Ларри остановился. «Подождем, пока старый Хихикс уберется из кухни. Нам обязательно нужно узнать адрес мистера Пикса. Мы же не можем продолжать расследование, не поговорив с ним». Выждав некоторое время, они с большой осторожностью подкрались к кухне. Миссис Минс разговаривала с сестрой, Лили позвякивала чашками. Дети просунули головы в дверь.
«Ну, чего вам еще?» —
добродушно спросила миссис Минс.
«Убежали, прямо как спугнутые мышки. Насмешили меня, ей-богу!»
«Вы припоминали адрес мистера Пикса, когда пришел мистер Хик», — сказал Ларри.
«Адрес? Да, правда. И я его вспомнила.
а теперь опять забыла.
Какой же у него адрес? Какой адрес?
Она пыталась вспомнить его. Дети застыли в напряженном внимании. Но тут за дверью послышались тяжелые шаги и громкий стук. Миссис Минс открыла дверь, и перед детьми предстал полицейский мистер Гун. Старина «Пошли прочь» буквально преследовал их.
«Доброе утро, мэм!»
— возгласил Гун, доставая свою черную записную книжку.
«Я опять по поводу этого пожара. Кажется, я узнал у вас все, что мне было нужно. Сейчас я только хочу задать вам несколько вопросов об одном человеке. О Пикси».
Дети переглянулись и нахмурились. Выходит, старина Гун тоже идет по следу мистера Пикса.
«Вы знаете, где он живет?»
Полицейский внимательно смотрел на миссис Минс своими выпуклыми, блекло-голубыми глазами.
«Боже ты мой!»
— воскликнула миссис Минс.
«Бывают же такие совпадения! Когда вы постучались, я как раз старалась припомнить его адрес. Дети спросили меня, и я...»
«Какие дети?»
— изумился мистер Гун.
Он заглянул на кухню и тут увидел Ларри, Пипа и Дейзи. «Это опять вы!» — раздраженно сказал он. «Идите-ка вы по домам! Никому покоя не даете! Вечно вы под ногами крутитесь!» «Зачем вам понадобился адрес мистера Пикса? Любопытство ради!»
Дети промолчали. Мистер Гун выразительно указал большим пальцем на двор за своей спиной.
«Все по домам!»
— прикрикнул он.
«У меня здесь дело доверительного порядка! Пошли прочь!»
Детям ничего другого не оставалось, как пойти по домам. И они побежали по дорожке к выходу. Все были сердиты.
Как назло! Появился именно в ту минуту, когда миссис Минс почти вспомнила адрес.
Негодовал Ларри.
«Хоть бы она его не вспомнила при старине Гуне», —
мрачно добавил Пип.
«А то он окажется у мистера Пикса прежде, чем до него доберемся мы».
«Ну, хватит»,
— буркнула Дейзи. Огорчение было общим. Дети уже были у самой калитки, когда из-за кустов послышался негромкий свист. Они оглянулись. Из-за кустов вышла Лили с письмом в руке. Вид у нее был хоть и боязливый, но решительный.
«Могу я вас попросить отправить мое письмо?»
— спросила Лили.
«Я написала мистеру Пиксу, чтобы предупредить его о разговорах, будто это он поджег мастерскую. Но он не поджигал. Он ничего не поджигал. Я знаю, что он не мог это сделать. Прошу вас, отправьте ему письмо».
«Лили, куда же ты запропастилась?»
— послышался голос из кухни. И Лили исчезла. А дети выбежали за калитку, изумленные и возбужденные. Отойдя подальше, они спрятались за живой изгородью и принялись рассматривать конверт, который Лили сунула им, убегая. На конверте не было марки. Лили в попыхах забыла наклеить ее.
«Ну и ну!»
— воскликнул Ларри.
«Мы полдня потратили безо всякого толку, чтобы раздобыть адрес Хорриса Пикса. А нам неожиданно преподносят его. Прямо в руки дают».
«Как нам повезло!»
— ликовала Дейзи.
«Да чего я рада!»
«Да, но возникает другой вопрос. Хотим ли мы, чтобы мистер Пикс был предупрежден?»
— спросил Ларри.
«Если он узнает, что его подозревают в поджоге,
он может скрыться. Тогда мы никогда не раскроем преступление».
Дети переглянулись.
«Я знаю, что делать»,
— осенила Пипа.
«Не будем ждать до завтра, а пойдем искать мистера Пикса сегодня, после чая. Когда мы с ним поговорим, нам станет ясно, мог он поджечь мастерскую или нет. Если решим, что он в этом не замешан, то и вручим ему письмо от Лили».
«Прекрасная мысль!» — поддержали Пипа остальные.
«Мы в любом случае не можем отправить письмо без марки, но зато можем лично доставить его».
На конверте значился адрес: мистеру Ха Пиксу, Айви Коттедж, Уилмер Грин.
«Поедем туда на велосипедах», — решил Ларри. «Пошли, надо же рассказать другим».
Беседа с мистером Хорейсом Пиксом. Когда они вернулись в беседку к Фати и Бетси, Бастер приветствовал их оглушительным лаем. «Ну?» — спросил Фати.
«Как дела?» «Сначала все шло плохо, совсем плохо. Но потом нам просто счастье привалило»,
— ответил Ларри. Он подробно изложил события для Фати и Бетси, которые слушали с большим интересом. Еще больше интерес вызвал у них конверт с адресом мистера Пикса.
«Ну вот»,
— заключил Ларри,
— «мы с Пипом и Дейзи съездим в Уилмер Грин на велосипедах. Туда миль 5, не больше. После чая сразу и отправимся».
«И я с вами»,
— немедленно объявила Бетси.
«Я бы тоже хотел поехать, но мне пока еще трудно», — вздохнул Фати.
«Тебе лучше остаться с Бетси»,
— сказал Пип.
«Туда ни к чему ехать целой командой. Это может заставить Пикса насторожиться».
«Меня никуда не берут»,
— заныла Бетси, но Ларри остановил ее.
«Глупости, Бетси. Ты хочешь работать? Вот тебе задание. Узнай, где живет мистер Вонюнг. Ясно? Тебе поможет Фати. Адрес может найтись в телефонном справочнике. Если нет, пораспрашивайте. К завтрашнему дню нам нужно иметь его адрес, потому что мистера Вонюнга тоже надо допросить. Все подозреваемые должны быть допрошены».
«Двое уже свободны от подозрений»,
— уточнил Пип.
«Миссис Минс не виновата. И я уверен, бродяга тоже. Таким образом остались только мистер Вонюнг и мистер Пикс. Как мне хочется, чтобы у одного из них были башмаки на резине с крестообразным рисунком. Нам бы это очень помогло в расследовании».
«Я обязательно узнаю адрес мистера Вонюнга»,
— сказала Бетси, радуясь, что получила серьезное задание.
«Я принесу телефонный справочник, и мы его просмотрим вместе с Фати».
Зазвенел звонок чаю. Дети побежали мыть руки. Потом сели за стол и принялись за хлеб с маслом и джемом. Ларри и Дейзи пригласили выпить чаю вместе с Пипом и Бетси. А Фати пришлось уйти к себе в гостиницу, где его ждала мать. После чая Фати присоединился к Бетси, а Ларри, Пип и Дейзи сели на велосипеды и укатили. Дети хорошо знали дорогу на Уилмер Грин.
«А под каким предлогом мы явимся в дом Пикса?»
— спросил Ларри.
Сначала детям долго не удавалось ничего придумать, но потом Пипу пришла в голову блестящая мысль.
«Очень просто!»
— воскликнул он.
«Постучимся и попросим напиться. Если дома окажется мать мистера Пикса, я уверен, она сразу начнет болтать. Очень может быть, что мы из ее болтовни выясним самое главное, что нам нужно знать. Где находился ее сын в вечер пожара?»
Допустим, она скажет, что он провел вечер дома с ней. Все, мы его вычеркиваем».
«Отличная идея»,
— обрадовался Ларри.
«И мы вот что еще сделаем. Перед тем, как постучаться в дом, я спущу переднюю шину. А пока я буду возиться и накачивать ее, мы сможем подольше побеседовать».
«Верно»,
— поддержал Пип.
«Мне кажется, у нас появляется опыт».
Они азартно нажимали на педали и скоро оказались в Уилмер-Грин. Это была славная деревня с утиным прудом посредине, в котором плавали белоснежные утки.
Теперь детям предстояло найти Айви Коттедж. Маленькая девочка, к которой они обратились, показала им дорогу. Айви Коттедж стоял в стороне от шоссе, почти на самой опушке леса. Дети подъехали к Айви Коттеджу, сошли с велосипедов и двинулись по дорожке к дому. Ларри уже спустил переднюю шину и теперь почти волок велосипед на себе.
«Напиться попрошу я», — сказала Дейзи, приближаясь к полуприкрытой двери. За дверью слышалось постукивание утюга. Дейзи постучалась.
«Кто там?»
— раздался резкий голос.
«Извините, можно попросить у вас воды напиться?»
— попросила Дейзи.
«Заходи»,
— отозвался голос. Дейзи распахнула дверь и увидела женщину с острыми чертами лица, занятую глажкой. Женщина указала на кран в углу.
«Вот тебе вода, а чашки стоят на полке над краном».
Дейзи открыла кран, а мальчики последовали за ней на кухню.
«Добрый вечер», — вежливо сказали они. «Спасибо, что позволили нам попить воды. Мы ехали на велосипедах, а сегодня так жарко», — добавил Ларри. Женщина одобрительно посмотрела на него. Ларри был привлекательный мальчик и, когда хотел, умел быть очень вежливым.
«Откуда же вы приехали?»
— спросила она, со стуком ставя утюг на подставку.
«Из Питерсвуда», —
ответил Ларри.
«Но я не уверен, знаете ли вы, где это?»
«Очень даже знаю»,
— улыбнулась женщина.
«Мой сын работал там, в доме у некоего мистера Хика».
«Как интересно!»
— Дейзи поставила чашку.
«А мы совсем недавно были у мистера Хика в саду, когда у него произошел пожар».
«Пожар?»
— ахнула женщина.
«Там был пожар? Я ничего не знала. Не в доме мистера Хика, надеюсь?»
«Нет-нет»,
— успокоил ее Пип.
«Сгорел только коттедж-мастерская в саду. Никто не пострадал. А разве ваш сын вам не рассказывал про пожар? Или он его не видел?»
«А когда это случилось?» — спросила женщина.
Пип сказал. Миссис Пикс застыла над гладильной доской, припоминая. «Ну да. Значит, пожар был в тот день, когда Хоррис вернулся домой. Поэтому он ничего об этом и не знал.
У них с мистером Хиком вышла ссора, и Хоррис уволился.
Неожиданно вернулся домой среди бела дня. Я чуть в обморок не упала от удивления».
«Значит, пожар он не видел»,
— уточнил Пип.
«Но он, наверное, провел вечер дома, с вами?»
«Да нет», — ответила миссис Пикс. «Он после чая куда-то укатил на велосипеде и возвратился уже затемно. Я не спрашивала, где он был. Я не из тех, кто любопытствует и повсюду сует свой нос. Поехал, должно быть, в клуб «Поросенок и свисток» в нарды поиграть. Хоррис у нас в этом деле мастак».
Дети обменялись настороженными взглядами. Хоррис исчез после чая и возвратился уже затемно.
Это выглядело чрезвычайно подозрительно. Чрезвычайно.
где он провел это время. Пиксу ничего не стоило проехать на велосипеде в Питерсвуд, спрятаться в канаве в ожидании удобного момента, подпалить мастерскую и спокойно вернуться домой под покровом ночи. Ларри хотелось узнать, какую обувь носит мистер Пикс. Он обвел глазами кухню и заметил в углу пару мужских ботинок, дожидавшихся чистки. По размеру они как будто соответствовали следам у изгороди. Но были-то они не на резине. Впрочем, возможно, что мистер Пикс сейчас ходит в башмаках на резине. Хорошо бы, если бы он появился. Ларри поднялся на ноги.
«Мне нужно накачать шину», — громко объявил он. «Это быстро». Но хотя Ларри предоставил остальным не меньше 5 минут времени, ничего они так и не выяснили.
«Ничего не узнали», — тихонько пожаловался Пип.
«А кто это идет? Неужели это и есть Хорейс?»
Дети увидели, что к коттеджу приближается худосочный молодой человек. Он был небрежно причесан, и волосы спадали ему на лоб. У него был убегающий назад подбородок, а бледно-голубые глаза выпуклостью напоминали глаза мистера Гуна. Но самое главное — на нем серый фланелевый костюм.
Костюм сразу бросился в глаза детям.
Дейзи почувствовала, как у нее забилось сердце. Неужели они отыскали преступника?
«Вы что здесь делаете?»
— спросил Хорейс Пикс.
«Мы зашли попросить воды»,
— объяснил Ларри, поспешно прикидывая, как проверить, есть ли дырка в сером костюме Пикса. «А когда мы к вам зашли?» — защебетала Дейзи. «Выяснилось, что вы еще недавно работали в поселке, где мы живем. Мы из Питерсвуда».
«Я действительно там работал», —
подтвердил Хорейс.
«Знаете такого старого злюку, мистера Хика? Я у него работал. Но что бы я ни делал, все ему не нравилось. Мерзкий старикашка».
«Нам он тоже не очень-то нравится», — сказал Пип.
«А вы знаете, что у него был пожар в тот самый день, когда вы уволились?» «Да вы-то откуда знаете, когда я уволился?»
— изумился Пикс.
«Мы разговаривали с вашей мамой и упомянули про пожар. Она сказала, что, видимо, загорелась в тот день, когда вы уволились. Иначе она узнала бы про это от вас»,
— заявил Пип.
«Одно могу сказать. Так ему и надо, этому мистеру Хику. Жаль, что весь дом не сгорел у этого злобного, скупого, капризного старика!»
Сердцем воскликнул мистер Пикс.
«Вот на что бы я с удовольствием посмотрел!»
Дети внимательно смотрели на него, стараясь понять, не притворяется ли Пикс, не водит ли их за нос.
«Значит, вы так ничего и не видели?» —
невинным голоском спросила Дейзи.
«Вы там не были?»
«Но вас это не касается. Где я был, где не был?» —
огрызнулся мистер Пикс и с недоумением посмотрел на Ларри, который оглядывал его со всех сторон, проверяя, нет ли в костюме дырки.
«Что ты делаешь?» — с удивлением спросил он. «Обнюхиваешь меня, как собака. Прекрати!»
«Вы испачкались», — брякнул Ларри первое, что пришло ему на ум. «Давайте я вас стряхну». Ларри достал из кармана носовой платок. И вместе с ним и письмо, которое Лили просила послать Хорейсу Пиксу. Конверт упал на землю адресом кверху. Хорейс наклонился поднять его и буквально остолбенел, прочтя собственное имя на конверте.
«В чем дело?» — повернулся он к Ларри. «Что это значит?»
Ларри готов был убить себя за то, что натворил. «Ой, это же для вас!» — воскликнул он.
Лили просила отправить это письмо вам, но поскольку мы все равно собирались сюда, то решили просто вручить его». Хорейс Пикс явно намеревался задать детям еще какие-то вопросы, на которые им было бы трудно ответить. Ларри понял, что пора уносить ноги. Он поспешно развернул велосипед к воротам. «Всего хорошего!» — быстренько попрощался он с мистером Пиксом. «Я скажу Лили, что письмо попало по адресу». Дети торопливо вскочили на велосипеды и поехали прочь. «Эй, подождите!» — крикнул вслед им мистер Пикс. Но они мчались, не оглядываясь. Проехав мили полторы, Ларри спешился и шагнул в сторону живой изгороди. «Давайте все сюда!» — крикнул он остальным. «Нам надо обсудить наши дела и решить, что делать дальше!» Дети с серьезным видом уселись в ряд под кустами. Ларри выглядел очень пристыженным. «Какой же я идиот!» — выронил это письмо. «С другой стороны, все равно письмо нужно было передать. Ведь письма полагается доставлять, правда?» «Как вы думаете, поджег Хорейс мастерскую или нет?»
«Похоже, что мог и поджечь», — раздумчиво сказала Дейзи. «Он в тот самый день рассорился с мистером Хиком и был на него сердит. Мать Хорейса не знает, где он провел вечер. Ларри, ты не рассмотрел его башмаки? Не на резине ли они? И не заметил ли ты костюм, порван или нет?»
«Подошвы я не мог рассмотреть»,
— ответил Ларри.
«Да и костюм вроде у него целый». «Да что толку? Теперь он прочитал письмо с предупреждением и будет настороже».
Дети еще немного посидели у изгороди, обсуждая, как им дальше быть с Пиксом. В конце концов, они приняли решение оставить мистера Пикса на некоторое время в покое и заняться выяснением того, что представляет собой мистер Вонюнг. Ведь теперь в их списке подозреваемых остались только мистер Пикс и мистер Вонюнг. Не побывав у мистера Вонюнга, все равно нельзя закончить расследование виновности Пикса. Дети сели на велосипеды и отправились в путь. Ларри решил без руля съехать с холмика и завернуть за угол. Но, о ужас! Он столкнулся с кем-то, сбил того с ног и свалился сам. Ларри поднялся и виновато уставился на человека, которого сшиб. Это был никто иной, как сам старина пошли прочь.
«Как? Это опять ты?» —
взревел полицейский. Ларри торопливо приводил себя в порядок, а другие дети со смехом наблюдали за этой сценой.
«Что ты здесь делаешь?»
— рявкнул мистер Гун. Ларри уже стоял рядом с велосипедом.
«Как что? Разве вы не видите? Мы все по домам едем. По домам!»
И все трое с хохотом покатили дальше. Интересно, думали они, направлялся ли старина Гун в дом Хорейса Пикса? Ну и пусть тебе едет. Лили уже предупредила Хорейса своим письмом. Можно не сомневаться, что мистер Гун теперь ничего у Пикса не выведает. Бродяга появляется опять. Дети добрались до сада Пипа около 7 часов. Бетти уже начала тревожиться, потому что скоро ее должны были отправить спать. А она не могла смириться с тем, что ляжет в постель, так и не узнав, с какими новостями возвращаются Ларри, Пип и Дейзи. При звуке велосипедных звонков у ворот она так и запрыгала от радости. Вечер выдался настолько теплый, что они с Фати не ушли из беседки. Фати заново изучил свои синяки и ссадины, с удовольствием отмечая, что они приобрели отличный красно-фиолетовый цвет.
хоть ему было и больно, но не гордиться такими первоклассными синяками он просто не мог.
«Какие новости? Какие новости?»
— затормошила Бетси, вернувшихся с разведки. «Полно новостей!» — крикнул Ларри. «Дай только поставить на место велосипеды!» Скоро пятерка тайноискателей и Бастер заседали в беседке. У Фати прямо глаза на лоб полезли при рассказе о том, как Ларри нечаянно вытащил из кармана письмо, которое упало буквально к ногам мистера Пикса. «Но заметьте», — вмешался Пип, — «Гун тоже взял след и идет по нему». Ларри сшиб его велосипедом, когда заворачивал за угол. «Вообще, старина пошли прочь оказался умнее, чем мы думали. Единственное, мы его все-таки опережаем. Завтра, как можно раньше, нам надо будет заняться мистером Вонюнгом», — сказал Фати. «Мы с Бетти узнали, где он живет».
«Молодцы!»
— обрадовался Ларри. «Где он живет?»
«Адрес нашелся в телефонном справочнике», — объяснила Бетти. «Мы его очень легко нашли, потому что второго человека с такой странной фамилией там и нет. Он живет в Уиллоудин, Джеффрис Лейн».
«Подумать только!» — удивился Ларри. «Это же прямо за нашим садом! Наш сад одной стороной упирается в Уиллоудин. Правда, Дейзи?» «Мы не знали, кто там живет, потому что в том саду никого никогда нет, только иногда появляется какая-то старая женщина». «Мисс Мигл, наверное, домоправительница мистера Вонюнга», — высказался Фати.
«Откуда ты знаешь?» — спросила удивленная Дейзи.
«Мы с Бетси провели сегодня первоклассную детективную работу», — заулыбался Фати. «Мы спросили вашего садовника, где находится Уиллоудин. Выяснилось, он прекрасно знает это место, потому что там работает его брат». «Садовник нам рассказал про мисс Мигл и про то, как ей трудно содержать мистера Вонюнга в чистоте, следить за тем, чтобы он вовремя ел, не забывал надеть в дождь макинтош и так далее». «А почему ей надо так с ним нянчиться?»
— не понял Ларри.
«Что он, чокнутый или больной? Или еще что?»
«Не в этом дело», — объяснила Бетси. «Просто он какой-то там олок. Ну, изучает старые-престарые бумаги и документы. Он знает про них больше всех на свете. Кроме этих бумаг, он ничего не видит и не слышит. Садовник говорит, что у мистера Вонюнга есть очень старинные и очень дорогие бумаги. Раз он живет совсем рядом с нами, так, может быть, мы с Ларри завтра заглянем к нему?» —
предложила Дейзи, очень увлеченная перспективой тайноискания, любимого словечка Бетси.
«Мне кажется, — продолжала Дейзи, — нам хорошо удается расспрашивать разных людей. Спорить могу, мы лучше это делаем, чем старинагун. Ведь любой подозреваемый сразу догадается, что полицейский пришел не просто так, и будет осторожничать с ним. А с детьми люди разговаривают, ничего такого не думая».
Ларри извлек из тайника в стене свои заметки. «Надо кое-что добавить», — сказал он, принимаясь писать.
Пип достал лоскуток серой фланели из спичечного коробка, чтобы сравнить его цвет с цветом костюма мистера Пикса. Как будто цвет совпадал.
Но все-таки Ларри не удалось рассмотреть, порван ли костюм. «Мне тоже не удалось», — сказал Пип. «Я осмотрел его брюки, но не заметил никаких дырок». Дети по очереди осмотрели лоскуток.
Потом Пип снова уложил его в спичечный коробок. Развернув зарисовку следа, так прекрасно выполненную Фати, Пип улыбнулся при воспоминании о том, как серьезно они с Ларри обсуждали хвост, уши и руки, когда впервые увидели рисунок.
«Знаете, — заметил Пип, — а рисунок-то совсем даже неплохой». Фати так и просиял. Но, наученный горьким опытом, на этот раз промолчал и не стал хвастаться. «Я хочу хорошенько заучить этот крестообразный рисунок на подошве»,
— пояснил Пип.
«Если еще раз увижу такой, то сразу, чтобы вспомнился».
«И я тоже запомню»,
— вызвалась Бетси и вытаращила глаза на зарисовку. Бетси была уверена. Увидь она где угодно отпечаток крестообразного рисунка подошвы, она его обязательно опознает.
«Ну вот»,
— объявил Ларри.
«Я закончил записи. Не могу сказать, что наши улики пока пригодились нам. Надо проверить, носит ли мистер Пикс башмаки на резине. И не забыть проверить, какая обувь у мистера Вонюнга. А что, если у него есть башмаки на резине, а он их сейчас не носит?»
— возразил Фати.
«Он мог поставить их в шкаф или, скажем, держит их в спальне. Вдруг нам удалось бы и по шкафам посмотреть», — вздохнул Ларри, который не имел ни малейшего понятия, как осуществить такого рода планы. «Послушайте, в нашем списке было четверо подозреваемых. Миссис Минс, но у нее в вечер пожара разыгрался ревматизм, и ее сестра нам сказала, что она была не в силах встать с кресла, так что поджечь мастерскую она тоже была бы не в силах. Остаются трое подозреваемых, в том числе бродяга. Но у бродяги нет башмаков на резиновой подошве. Серого костюма у него тоже нет. После пожара он не удрал, как поступил бы, будь он замешан в это дело. Поэтому, я думаю, его можно исключить из нашего списка. Мне кажется, поджег Хоррис Пикс»,
— сказал Пип.
«Почему он не хотел сказать, где провел тот вечер? Это очень подозрительно». «Хорошо. Если мистер Вонинг сможет объяснить нам, где был в тот вечер он, то один только мистер Пикс и останется на подозрении»,
— размышлял Ларри.
«Тогда мы займемся исключительно мистером Пиксом. Узнаем, какие у него башмаки, есть в его доме порванный серый костюм, где он был в тот вечер, когда горела мастерская, и все прочее».
«Ну а потом?» — спросила Бетси. «Потом что мы сделаем? В полицию сообщим?»
«Что? Чтобы старина пошли прочь, его арестовал и приписал себе все заслуги и все похвалы?»
— возмутился Ларри.
«Ну уж нет. Мы тогда пойдем к начальнику полиции, к инспектору Дженксу. Он начальник всех полицейских нашего округа. Отец с ним хорошо знаком. Он очень-очень умный человек. В соседнем городе живет».
«Я буду его бояться», — призналась Бетси. «Я даже старину Гуна побаиваюсь».
«Нашла кого бояться»,
— фыркнул Фати.
«Эту старую жабу с выпученными глазами. Ты на Ларри смотри. Наехал на него на велосипеде, сшиб с ног и раз за угол». Все расхохотались.
Тут зазвонил колокольчик, и дети собрались идти. Бастер крутился под ногами. Фати распрощался и отправился в гостиницу обедать с родителями. Ларри и Дейзи сели на велосипеды и покатили домой. Пип направился в столовую, а Бетти в детскую. Бастер уже убежал вслед за Фати. Сегодня его юный хозяин намеревался лечь спать пораньше. Ушибы и ссадины болели. Бастер рассмотрел их, когда хозяин раздевался, но особого восторга они у собаки не вызвали.
«Завтра бродяга должен прийти к нам за башмаками. Мама нашла ему пару старых ботинок»,
— сообщил Пип сестре.
«Нужно будет задать ему несколько вопросов».
«Каких вопросов?»
«Мы его прямо в лоб спросим. Видел ли он, как Хорейс Пикс прятался в канаве?»
— объяснил Пип.
«Если бродяга скажет, что видел, это нам очень поможет».
В ту ночь все дети спали плохо. Уж слишком много событий пришлось на минувший день. Бетти приснился «Старина, пошли прочь», и она проснулась с криком. Во сне он хотел посадить ее в тюрьму за поджог. Фати ворочался в постели, потому что ночью ушибы болели еще сильнее, чем днем. Как он ни поворачивался, все равно оказывалось, что он лежит на парочке ссадин.
Расходясь, тайноискатели договорились, что на другой день Пип, Бетси и Фати будут в саду на случай, если придет бродяга. Пипу было поручено допросить его, и Ларри заранее сообщил ему, что надо узнать.
«Знаешь что?» — предложил Ларри. «Ты выставь эти старые ботинки на видное место, чтобы они все время были перед глазами бродяги. Но не отдавай, пока он не ответит на вопросы. Нет ответов, нет ботинок. Понял?»
Наутро Фати с Бастером и Пип с Бетси собрались в саду и стали поджидать бродягу. И он пришел. Опасливо проскользнул в заднюю калитку. Огляделся по сторонам, точно проверяя, не преследует ли его.
На нем были все те же ужасающие башмаки, из носков которых торчали пальцы.
Пип первым заметил старика и негромко окликнул его.
«Привет! Мы вас ждем!»
Бродяга повернулся к нему.
«Вы тут полицейского не прячете?»
— подозрительно спросил он.
«Да, конечно же, нет!»
— вознегодовал Пип.
«Нам он нравится не меньше, чем вам!»
«Башмаки будут?»
— буркнул бродяга. Пип кивнул. Старик, прихрамывая, подошел. И Пип провел его в старую беседку.
Ботинки красовались на деревянном столике посредине беседки. У бродяги заблестели глаза.
«Хорошие ботинки! И придутся мне в пору!»
— оценил он. Он уже было протянул за ними руку, но Пип остановил его.
«Одну минуту»,
— сказал он.
«Одну минуту. Мы бы хотели, чтобы вы ответили нам на несколько вопросов. Пожалуйста». Старик бросил на него мрачный взгляд.
«Я не желаю неприятностей»,
— проворчал он.
«Мы понимаем. Мы вас не выдадим», — пообещал Пип. «Все, что вы нам расскажете, останется между нами».
«Что вам от меня надо?»
— спросил бродяга.
«Вы видели человека, который прятался в саду у мистера Хика в ту ночь, когда там был пожар?»
— спросил Фати.
«Видел»,
— ответил бродяга.
«В кустах».
У детектива дух захватило.
«Сами видели? Своими глазами?»
— уточнил Пип.
«Конечно. Я в тот вечер много кого видел в саду».
«А вы сами где были?»
— залюбопытствовала Бетси.
«Это тебя не касается»,
— огрызнулся бродяга.
«Ничего дурного я не делал».
Он, наверное, наблюдал,
за подходами к курятнику», — совершенно правильно угадал Пип. Старик Хихикс его прогнал, а он притаился и ждал случая стащить парочку яиц. Однако вслух Пип ничего не сказал. Следопыты всматривались в бродягу. Бродяга всматривался в них.
«Скажите нам», — решился Пип, — «тот человек, который прятался в кустах, он был молодой? Волосы на лоб, глаза как будто немного выпученные». Так он описал Хорейса Пикса.
«Насчет глаз не скажу, а вот волосы на лоб, это верно»,
— согласился старик.
«Он все время с кем-то шептался, но я не видел с кем».
Вот так новость. В кустах прятался Хорейс Пикс. Но не один, у него была компания. Значит, к пожару может быть причастен еще кто-то. Загадка. А не могли мистер Вонюнг и мистер Пикс сговориться и вместе организовать поджог? Дети не знали, что и думать.
«Послушайте», — начал было Пип,
но бродяге уже надоел допрос.
«Давайте башмаки!»
Он протянул к ним руку.
«Больше я ничего не скажу. С вами надо быть поосторожнее, а то как раз и угодишь в неприятности. Я честный человек и не хочу быть ни во что замешан».
Взяв со столика ботинки, он тут же надел их. Больше из него действительно нельзя было и слова вытянуть.
«Будто онемел»,
— заметил Пип, глядя вслед бродяге, который уходил в новых ботинках. Они были ему немного велики, но явно удобнее старых.
«Дело становится все запутанней», — сказал Фати. «Похоже, мы имеем не одного человека в саду, а двух. Один из них — это, без сомнения, наш милый Хорейс. Но кто второй? Возможно, Ларри и Дейзи вернутся с новостями».
Все время, пока бродяга находился в беседке, Бастер не переставал ворчать. Фатю пришлось придерживать его, чтобы он не набросился на оборванного старика. Теперь Бастер вдруг залился веселым лаем.
«Учуял, что Ларри и Дейзи идут», — сказала Бетси. «Как хорошо! Интересно, какие у них новости?»
Мистер Вонюнг и башмак на резине. Ларри и Дейзи очень интересно провели утренние часы. Они приняли решение как можно скорее поговорить с мистером Вонюнгом, чтобы понять, как дальше быть. Но сначала надо было сообразить, под каким предлогом явиться к нему в дом. «Невозможно попросить воды или что-то в этом роде», — раздумывала Дейзи. «Мне просто ничего не приходит в голову».
После небольшой паузы Ларри взглянул на сестру. «А что, если мы забросим мячик к мистеру Вонюнгу в сад?» — предложил он.
«И что?» — не поняла Дейзи.
«Но ты глупая. Побежим доставать. Перелезем через забор так, чтобы нас заметили и спросили, что мы тут делаем».
«Ах, вот что! Прекрасная мысль!»
— обрадовалась Дейзи. «Так давай сделаем». Ларри силой зашвырнул свой мяч, и тот упал прямо на середину соседнего двора. Он был хорошо виден на лужайке рядом с розовыми кустами. Дети подбежали к забору и мгновенно перемахнули через него
Еще минута, и они уже у кустов в саду мистера Вонюнга. Отважно выйдя на лужайку, они начали громко перекликаться, делая вид, будто никак не найдут мяч, а на самом деле рассчитывая, что кто-то в доме их услышит. Скоро на правой стороне дома раскрылось окно, и из него выглянул мужчина. Его большую лысину обрамлял венчик растрепанных волос, а всклокоченная борода доходила почти до середины жилета. Он носил очки в массивной роговой оправе. Из-за сильных линз его глаза казались огромными.
«Что вы делаете?»
— крикнул он. Ларри приблизился к окну и чрезвычайно вежливо сказал.
«Извините за беспокойство, сэр, но наш мячик упал в ваш сад, и мы его ищем».
Внезапный порыв ветра подхватил волосы Дейзи, растрепал еще сильнее бороду мистера Вонюнга и зашуршал бумагами на его столе под окном. Одна из бумаг скользнула по подоконнику. Мистер Вонюнг попытался поймать ее, но она плавно опустилась на землю.
«Я подниму ее, сэр»,
— вежливо предложил Ларри. Подобрав бумагу, он вручил ее мистеру Вонюнгу. Бумага, плотная и желтая, была покрыта странными письменами.
«Я никогда не видел такую бумагу»,
— удивился Ларри.
«Это пергамент»,
— объяснил мистер Вонюнг, щуря на Ларри подслеповатые глаза.
«Ему много-много лет».
Ларри подумал, что полезно будет проявить интерес к старинным бумагам.
«Правда, сэр? Она древняя? Сколько ей может быть лет? Как интересно!»
Мистеру Вонингу был приятен неожиданный интерес мальчика.
«У меня есть и более древние документы», —
сказал он.
«Я занимаюсь их расшифровкой. Понимаешь, я стараюсь их прочитать. Видишь ли, это проливает свет на множество исторических фактов».
«Замечательно!» — восхитился Ларри.
«А нельзя ли попросить вас, сэр, показать мне такие документы?»
«Ну, разумеется, можно, мой мальчик, отчего же нет?»
Мистер Вонюнг просто сиял от удовольствия.
«Зайди в дом. Я думаю, дверь из сада не заперта.
Можно моей сестре тоже войти?»
— спросил Ларри.
«Я знаю, что ей тоже будет очень-очень интересно».
«Боже мой, какие необыкновенные дети!» — думал мистер Вонюнг, провожая их взглядом до двери.
Дети вытирали в прихожей ноги, когда из комнаты выскочила маленькая женщина, похожая на птичку, и в изумлении уставилась на них.
«Вы что тут делаете?» — спросила она.
«Это дом мистера Вонюнга, и он никому не разрешает ходить к нам».
«Он только что нас пригласил», —
вежливо ответил Ларри.
«Мы хорошо вытерли ноги».
«Только что вас пригласил».
Мисс Мигл, домоправительница, не могла прийти в себя от удивления.
«Но он же никогда и никого не приглашает в дом. Только мистера Хика. А после того, как они поссорились, мистер Хик тоже перестал у нас бывать».
«Но, может быть, он и мистера Хика тоже пригласил», —
сказал Ларри, продолжая вытирать ноги о половичок, чтобы не прерывать такой интересный разговор.
«Вовсе нет», — возразила мисс Мигл. «Он же мне сказал, что не собирается поддерживать отношения с человеком, который так безобразно накричал на него. Это он про мистера Хика. Бедный старый джентльмен. Разве можно на него кричать? Он человек рассеянный, даже со странностями. Но он никому не причиняет зла».
А он не ходил смотреть на пожар, когда у мистера Хика горела мастерская?»
— спросила Дейзи.
«Он в тот вечер, как всегда, вышел на прогулку», — ответила мисс Мигл. «Часов 6. Но возвратился домой еще до того, как в городке заметили пожар».
Дети обменялись взглядами. «Значит, мистер Вонюнг в тот вечер выходил из дома. Так не мог ли он потихоньку пробраться к мистеру Хику в сад, поджечь мастерскую и вернуться к себе?»
«А вы видели пожар?»
— с любопытством спросила домоправительница. Дети не успели ей ответить, потому что в эту минуту вышел сам мистер Вонюнг посмотреть, куда они запропастились. Он провел их в свой кабинет, ужасно неопрятную комнату, заваленную разными бумагами. По стенам шли до самого потолка книжные полки, плотно заставленные книгами.
«Подумать только», —
сказала Дейзи, озираясь по сторонам.
«Что здесь? Никогда не убирают? Шагу нельзя шагнуть, не наступив на какую-нибудь бумагу».
«Мисс Мигл запрещается здесь убирать», — объяснил мистер Вонюнг, поправляя очки. Очки имели привычку все время соскальзывать кончику его носа, довольно короткого. «Ну а теперь», — сказал мистер Вонюнг, — «давайте я вам покажу древние-древние рукописи, книги, написанные на бумажных свитках еще в... каком же это было году? Надо будет проверить. Я отлично помнил дату, но этот Хик, он вечно противоречит мне. Это он сбил меня с толку, и теперь я не могу припомнить дату».
«Если вы поссорились недавно, день или два назад, то вы еще не пришли в себя», — очень сочувственно предположила Дейзи.
Мистер Вонюнг снял очки, протер стекла и снова надел их. «Вот именно», — сказал он. «Вот именно. Я не люблю ссоры. Хик — умнейший человек. Но когда я с ним в чем-то не соглашаюсь, он приходит в страшную ярость. Взять хоть этот документ». Дети терпеливо слушали, ни словечко не понимая из его длинной речи. Мистер Вонюнг же, совершенно позабыв, что разговаривает с детьми, обращался к ним так, будто Ларри и Дейзи тоже были ученые-книгачеи. Детям делалось все скучнее и скучнее. Когда мистер Вонюнг отвернулся, доставая новую стопку документов из шкафа, Ларри шепнул Дейзи: «Сходи и посмотри, не держит ли он обувь в шкафу в прихожей». Дейзи тихонько выскользнула из кабинета. Мистер Вонюнг даже не заметил, что девочки нет. Ларри пришло в голову, что если и он уйдет, мистер Вонюнг может и этого не заметить. Дейзи отыскала в прихожей стенной шкаф, распахнула дверцы и ступила внутрь. Чего там только не было. Сапоги, ботинки, туфли, галоши, трости, пальто. Дейзи бросилась осматривать обувь, проверяя подошвы на каждой паре. Размер как будто совпадал, но башмаки на резине не попадались. И вдруг Дейзи наткнулась на пару на резиновой подошве. Вот повезло! Вдруг это именно та пара? Но сколько Дейзи не всматривалась в рисунок на подошве, она никак не могла понять, совпадает ли он с зарисовкой следа. Те ли это башмаки или не те? «Надо просто сравнить», — подумала девочка. «Надо унести один башмак домой и сравнить с зарисовкой следа. Тогда и будет все ясно». И она сунула башмак под свитер. На груди образовался нелепый горб. Но куда еще спрятать башмак,
Дейзи не могла придумать. Она осторожно выбралась из стенового шкафа и попала прямо в руки мисс Мигл. Мисс Мигл буквально остолбенела при виде Дейзи, выходящей из стенового шкафа.
«Ты что тут делаешь? Не в прятки же вы вздумали играть?»
«Не совсем в прятки», — промямлила Дейзи, которая не знала, что говорить. В руках у мисс Мигл был поднос с булочками и стаканами молока, которые она несла в кабинет, где мистер Вонюнг все еще читал лекцию бедному Ларри. Она вошла в кабинет и поставила поднос на стол. Дейзи плелась за ней, одергивая свитер и от всей души надеясь, что нелепый горб спереди никому не бросится в глаза.
«Сэр», — сказала мисс Мигл, — «я подумала, что дети разделят с вами ваш 11-часовой легкий завтрак».
Она повернулась к Дейзи и ахнула.
«Боже мой, девочка! Ты что, запихнула носовой платок под свитер? Это не место для платка!»
Ларри посмотрел на сестру, и его глаза округлились при виде Дейзи.
«Это у меня привычка такая. Я все прячу в свитер»,
— оправдывалась Дейзи, которая больше всего боялась, что ее попросят показать, что она прячет. Ларри действительно чуть не предложил ей это. Но вовремя заметил, что предмет под свитером формой сильно напоминает башмак. Дети выпили молока с булочками. Мистер Вонюнг так и не дотронулся до завтрака, хотя мисс Мигл не отходила от него, настаивая, чтобы он перестал говорить и что-нибудь съел.
«Выпейте молока, сэр», — говорила мисс Мигл. «Вы же ничего не ели утром?»
Она обратилась к детям.
«Мистер Вонюнг прямо не в себе с того самого вечера, когда приключился пожар. Правда же, сэр?»
«Естественно, я был потрясен известием о том, что в огне погибли редчайшие документы»,
— ответил мистер Вонюнг.
«Они оценивались в 1000 фунтов стерлингов. Я знаю, что Хик застраховал документы и теперь получит деньги за них, но ведь дело не в этом. Бумаги представляли собой огромную ценность».
«Это вы из-за них поссорились в то утро?» — спросила Дейзи.
«Да нет, причина ссоры заключалась в другом. Хик утверждал, что документы, которые я вам показывал, написал некий Юлинус»,
— увлеченно заговорил мистер Вонюнг.
«В то время как мне доподлинно известно, что они писались тремя разными лицами. Но я никак не мог убедить в этом Хика. Он пришел в страшную ярость и буквально выставил меня из своего дома. По правде говоря, он меня напугал. И напугал до такой степени, что я оставил у него документы».
«Бедный мистер Вонюнг»,
— посочувствовала Дейзи.
«И вы только утром узнали, что был пожар?»
«Конечно», —
ответил мистер Вонюнг. «И во время вечерней прогулки тоже не приближались к дому мистера Хика», — уточнил Ларри.
«Потому что, будь вы поблизости, вы могли бы заметить, как занимается огонь».
Мистер Вонюнг, похоже, забеспокоился. Очки соскользнули с его носа, и когда он надевал их снова, его рука дрожала. Мисс Мигл успокаивающе придержала руку мистера Вонюнга.
«Не надо волноваться», — сказала она. «Лучше выпейте молока, сэр. Вот уже второй день, как вы просто не в себе. Вы же мне говорили, что не помните, куда отправились в тот вечер на прогулку. Вы бродили по улицам».
«Вот именно», —
согласился мистер Вонюнг, тяжело опускаясь в кресло.
«Я бродил по улицам. Правильно, Мигл?»
Просто бесцельно бродил. Я же не всегда помню, что я делал. Правильно?
Не всегда, сэр. Мисс Мигл нежно потрепала его по плечу. А эта ссора и пожар совсем выбили вас из колеи. Не надо волноваться, сэр.
Она повернулась к детям и тихонько добавила.
Идите-ка лучше домой. Что-то он сильно разволновался.
Дети согласно кивнули и на цыпочках вышли. Очутившись в саду, они бегом бросились к забору и перелезли через него.
«Странно, да? Почему он странно повел себя, когда мы спросили, что он делал вечер пожара? Могло такое случиться, что он поджег мастерскую, а после забыл, как ты думаешь? Или помнит, но теперь боится? Или еще что-то?»
«Загадка», — сказал Ларри. «На вид он такой безобидный человек, что было бы удивительно, если бы он вдруг сделал ужасную вещь — коттедж поджег. Но в других делах он, возможно, не так уж и безобиден. Кстати, Дейзи, ты что засунула под свитер?»
«Башмак на резине с занятным рисунком на подошве».
Дейзи достала его.
«Как ты думаешь, совпадает со следом?»
«Похоже!»
Ларри сразу пришел в волнение. «Побежали скорее к ребятам и сравним с рисунком. Ну, скорее же! У меня сил нет ожидать!»
Разговор с Лили озадачивает.
Ларри и Дейзи примчались к остальным. Те в изумлении уставились на ботинок в ее руке.
«Дейзи!» — завопил Фати. «Дейзи! Неужели ты нашла башмаки на резине, которые носил тот, кто поджег коттедж?»
«Кажется, да»,
— с важностью ответила Дейзи. «Понимаете, мы с Ларри пошли к мистеру Вонингу, как договорились. А пока они с Ларри разговаривали, я потихоньку улизнула и стала осматривать стенной шкаф в прихожей, где держат обувь и верхнюю одежду. Там я и нашла одну пару башмаков на резине. Я почти уверена, что рисунок на подошве совпадает со следом, который мы видели».
Дети сгрудились, рассматривая рисунок подошвы. «Очень похоже, что это именно тот башмак», — произнес Пип.
«Он самый!» — вскричал Фати. «Я-то знаю! Это же я срисовал след!»
«А вот я думаю, что башмак не тот»,
— неожиданно вмешалась Бетси.
«Крестики на подошве должны быть гораздо крупнее. Просто уверена, что башмак не тот».
«Да ты-то откуда знаешь?»
— пренебрежительно осадил ее Пип. «А я уверен, что башмак тот. И сейчас мы это докажем. Фати, неси рисунок из беседки».
Фати бросился за рисунком, достал его из тайника и развернул.
Тайноискатели затаили дыхание. Они всматривались в рисунок, потом в насечки на подошве башмака мистера Вонюнга. Они всматривались изо всех сил. Но все закончилось вздохом разочарования.
«Права, Бетси», — сказал Фати. «Крестики на подошве меньше по размеру, чем на моем рисунке. А зарисовал след я правильно. Я сначала его точно измерил. Мне вообще удаются такие вещи. Я никогда...»
«Закройся!» — посоветовал Ларри, который злился всякий раз, как Фати начинал бахвалиться.
«Все точно ты сказал. Бетси была права. Молодец, маленькая Бетси».
Бетси так и просияла. Она же обещала накрепко запомнить рисунок и выполнила свое обещание. Однако она не меньше других была разочарована тем, что Дейзи нашла не тот башмак.
«Да чего же трудно быть тайноискателем?» —
вздохнула Бетси.
«Все время находим какие-то вещи, от которых либо толку нет, либо еще сильнее все запутывается. Пип, расскажи Ларри и Дейзи, что говорил бродяга».
«Да, вам обязательно нужно это знать»,
— спохватился Пип и принялся описывать всю историю с приходом бродяги.
«Так что, как видите, дело превратилось в совершенную головоломку», — завершил Пип свой рассказ. Бродяга действительно видел, как Пикс прятался в кустах, но еще к тому же слышал, как тот с кем-то перешептывался. «Мог это быть старый мистер Вонюнг, а? Вы же говорите, что вечером он ходил на прогулку, а мы знаем, что и Пикса в это время не было дома. Не могли они договориться и вместе устроить пожар?»
«Могли», — задумчиво согласился Ларри.
«Они наверняка друг друга знают. Возможно, они в тот день встретились и решили проучить старого Хихикса за его хамство. Но как нам проверить, так ли это?»
«Не зайти ли нам еще раз к мистеру Вонюнгу?» — предложила Дейзи. «Нам же все равно нужно каким-то образом положить на место башмак. Нельзя же оставить его у себя. Кто-нибудь видел сегодня «Пошли прочь»?»
«Старину «Пошли прочь» никто не видел, и никому не хотелось увидеть его. Стали обсуждать, что делать дальше. Дело казалось запутанным и трудным, хотя миссис Минс и бродяга были вычеркнуты из списка подозреваемых. Было совершенно непонятно, как узнать, поджег ли мастерскую Пикс или Вонюнг, или оба они вместе.
«Неплохо бы с Лили поговорить», — неожиданно сказал Фати. «Она ведь может кое-что прояснить насчет Хорреса Пикса. Это же Лили написала письмо, чтобы предупредить его об опасности. Возможно, ей известно больше, чем нам кажется».
«Но Лили там в тот вечер не было», — возразила Дейзи. «У нее был выходной, она же сама сказала».
«Откуда мы знаем, что она не вернулась в дом Хихикса и не спряталась в саду?»
— стоял на своем Фати. «Похоже, половина поселка пряталась в этом саду в вечер пожара»,
— заметил Ларри.
«Смотрите, в саду был бродяга. Мы полагаем, что и мистер Вонюнг там был. Нам уже точно известно про Пикса. А теперь еще и Лили».
«Все равно. Умора! Представить себе, сколько там толкалось народу!»
— ухмыльнулся Фати.
«И все-таки неплохо было бы сходить к Лили и хорошенько расспросить ее. Саму Лили я ни в чем не подозреваю, но хорошо бы узнать, не может ли она рассказать что-то важное для нас».
«Вообще-то мысль прекрасная», —
поддержал его и Ларри.
«Тьфу ты!
Тебя зовут обедать, Пип. Придется пока оставить наши дела. После обеда пойдем все вместе проведать Лили. Можно опять захватить что-нибудь для кошки и котят. Но как нам быть с башмаком мистера Вонюнга? Когда мы его отнесем?»
«Можно сделать это вечером», — сказала Дейзи. «Лучше, если бы ты отнес его, Ларри, когда стемнеет. Дверь в сад, наверное, будет открыта. Ты тихонько проберешься в прихожую и поставишь башмак на место».
«Правильно», —
решил Ларри и поднялся со скамьи. «Встречаемся после обеда, детективы! Кстати, Фати, как твои синяки?»
«Отлично!» — горделиво ответил тот.
«Могу показать!»
«Сейчас нет времени!»
— увильнул Ларри.
«После обеда посмотрим. Пока!»
«Один уже пожелтел!» —
начал было Фати, но Ларри и Дейзи уже бежали домой. Бежали домой и Пип с Бетси, опасаясь, что им попадет за опоздание. Фати тоже отправился обедать в сопровождении Бастера. Он очень надеялся, что после обеда сможет всем показать свои синяки. Тайноискатели вновь сошлись в половине третьего. По дороге Дейзи зашла в рыбную лавку и купила рыбки для кошачьего семейства. Рыбный запах взволновал Бастера, и тот все домогался, чтобы Дейзи развернула бумагу. Про синяки Фати никто и не вспомнил. Обиженный Фати мрачно сидел в сторонке, пока остальные придумывали, что сказать Лили. Бетти первой обратила внимание на выражение его лица и удивленно спросила.
«Что случилось, Фати? Нездоров?»
«Да, ничего», — отмахнулся Фати. «Немножко ломит все тело, больше ничего».
Дейзи глянула на него и вдруг прыснула от смеху.
«Фати, бедненький, мы же обещали посмотреть его синяки и забыли».
Теперь уже расхохотались все.
«Ты прямо как ребенок, Фати», — снисходительно заметил Ларри.
«Ладно, толстячок, выше нос, показывай синяки, а мы будем восхищаться каждым по отдельности, большими, средними и мелкими».
«Не стоит», —
холодно ответил Фати.
«Нам пора, займемся делом. Надо прямо сейчас отправиться, а то не успеем вернуться к чаю».
«Обязательно надо посмотреть его синяки, когда вернемся», — шепнула Дейзи брату. «Смотри, как он разобиделся». И они пошли на поиски Лили.
В этот раз дети не боялись мистера Хика, потому что незадолго до того Пип видел, как он уехал на машине.
«Кто-то один или двое пойдут разговаривать с миссис Минс»,
— распорядился Ларри.
«А остальным надо увести Лили в сад и там расспросить ее».
Однако все оказалось проще, чем думали следопыты. Миссис Минс не было дома, и на кухне сидела одна Лили. Она обрадовалась, увидев детей и Бастера.
«Сейчас я вынесу Суити и котят в прихожую», — заторопилась она. «Тогда можно будет впустить собачку. Я так люблю собак. Как его зовут?»
«Бастер. Очень хорошее имя для собаки».
«Бастер, Бастер, косточку погрызть желаешь?»
Через минуту кошачье семейство было перенесено в прихожую, а Бастер занялся косточкой. Для детей Лили достала из буфета шоколад. Детям Лили понравилось. Она была куда живее без миссис Минс с ее придирками.
«Мы отыскали Хорреса Пикса и передали ему письмо»,
— сообщил Ларри. «Я знаю. Я от него сегодня получила ответ», — сказала Лили. Она как-то неожиданно опечалилась. «У него побывал этот противный мистер Гун и наговорил ему ужасных вещей. Хоррис сильно расстроился и не знает, что делать».
«А что, мистер Гун думает, будто это он поджег?» — спросила Дейзи.
«Ну да», — подтвердила Лили. «Не только мистер Гун. Об этом многие говорят. Но это неправда».
«Откуда вы можете знать?»
— усомнился Фати. «Знаю, и все».
«Вы же уходили в тот вечер»,
— сказал Ларри.
«А раз вас не было, вы и знать не можете, кто поджег, кто не поджигал. А вдруг, Хоррис, вы же не знаете?»
«Если вы не проболтаетесь, я вам скажу», —
Вдруг решилась Лили.
«Обещаете не болтать? Повторите за мной. Слово чести ни одной живой душе».
Дети серьезно повторили слова. И Лили просветлела.
«Хорошо. Теперь я вам скажу, откуда я знаю, что Хорис ни в чем не виноват. Я знаю, потому что в 5 часов мы с ним встретились и были вместе до 10. В 10 мне положено возвращаться сюда».
Дети уставились на нее. «Вот это новость! Почему же вы не сказали про это?» —
спросил Ларри, приходя в себя.
«Сказали бы, так никто бы не думал, что Хорис поджег мастерскую». Глаза Лили наполнились слезами.
«Потому что мама говорит, тебе еще рано думать о замужестве. Но Хорис Пикс любит меня, а я люблю его. Отец сказал, что отлупит меня, если увидит с Хорисом. А миссис Минс все время грозится. Скажешь ему хоть слово, я все сообщу твоим родителям. Я боюсь сходить с ним в кино. А в доме мы с ним не разговариваем». «Лили, бедняжка!» —
посочувствовала Дейзи. «Вот почему вы так испугались, когда все стали говорить, что он виноват, и вы решили предупредить Хорриса».
«Ну да»,
— Лили всхлипнула.
«Если я расскажу, что в тот вечер мы были вместе, отец меня прибьет, а миссис Минс может выгнать меня, и я потеряю работу. А Хорис ничего не расскажет, потому что он боится за меня».
«И где вы были с ним?»
— спросил Фати. «Я поехала на велосипеде в сторону Уилмерс-Грин. Примерно на полдороге к Уилмерс-Грин живет сестра Хориса. Мы пили у нее чай, потом все вместе поужинали. Мы ей рассказали, что Хориса уволили. Может быть, она договорится со своим мужем, и Хорис поработает у него, пока не подыщет себе постоянное место».
Слушая рассказ Лили, Фати припомнил. Ведь бродяга уверял их, что в тот вечер он видел Хориса в саду. «Значит, Лили что-то скрывает?» Он внимательно посмотрел на нее. «Вы уверены, что сюда Хорис в тот вечер не заходил?» — уточнил Фати. Дети сразу поняли смысл вопроса. Они же знали, что бродяга видел Хориса в саду.
«Нет, нет!»
— испуганно вскрикнула Лили. Она в страхе переводила взгляд с одного на другого, комкая в руках платочек.
«Хорис сюда не заходил. Говорю вам, мы были у его сестры. Можете спросить ее, она подтвердит».
Теперь Ларри окончательно уверился, что Лили что-то скрывает от страха. Он решился действовать напрямик. «Лили», — сказал он очень серьезно, — «Хориса видели в саду».
Лили смотрела на него огромными, перепуганными глазами. «Нет, его никто не мог видеть. Просто не мог!»
«Его видели», —
повторил Ларри.
И Лили разрыдалась.
«Кто? Кто мог его увидеть? Миссис Мин с сестрой были на кухне. Мистера Хика не было дома, шофер уехал. Никого же не было, я же знаю!»
«Откуда вы знаете, если и вы уходили?» —
спросил Ларри. «Ну хорошо, я скажу».
Лили подавила рыдание.
«Я действительно была в саду. Но только помните, вы дали слово чести. Дело было так. Я поехала на велосипеде. Мы с Хорисом встретились. и он сказал, что забыл кое-что из своих вещей и хотел бы забрать их. Но попросить разрешения у мистера Хика он боялся. И тут я говорю ему: «Хорейс, мистера Хика нет дома. Почему бы нам не съездить за вещами, пока он не вернулся?»
Дети слушали, затаив дыхание. Наконец-то правда открывалась им. Комкая платочек, Лили продолжила свой рассказ.
«Мы выпили по чашке чаю и приехали сюда. Велосипеды мы оставили за изгородью. Нас никто не видел. Мы прошли за изгородью до сада мистера Хика, спрятались в кустах и стали осматриваться, нет ли кого поблизости».
Дети кивали. Бродяга говорил, что Пикс с кем-то перешептывался. Значит, это была Лили. Лили рассказывала дальше.
«Я услышала, как миссис Минс переговаривается с сестрой и поняла, что разговор будет бесконечный. Я предложила Хорейсу сходить и принести его вещи, но он непременно хотел сам войти в дом. Тогда я покараулила, пока он влезал в открытое окно, собирал вещи и уносил их в кусты. Потом мы опять сели на велосипеды и уехали. Вокруг не было ни души».
«И Хорейс не подкрадывался к мастерской?»
— спросил Ларри. «Конечно, нет!»
Лили пришла в негодование.
«Во-первых, я бы видела, если бы он приблизился к мастерской. Во-вторых, он отсутствовал от силы минуты три, не больше. А главное, мой Хорейс не может совершить преступление».
«Ну что же, выходит, Хорейс вне подозрений», — сказал Ларри вслух то, что было у всех на уме. «Он попросту не мог поджечь. Как хорошо, что вы нам все рассказали, Лили». «Да». «Но кто же все-таки совершил поджог?»
«Мистер Вонюнг. Больше некому», — ляпнула Бетси.
Слова Бетси произвели поразительный эффект. Лили взвизгнула и уставилась на Бетси с таким видом, будто не могла поверить собственным ушам. Лили по рыбьи открывала и закрывала рот, не в силах выдавить ни звука.
«В чем дело?»
— изумился Ларри.
«Зачем она так говорит?»
— почти шепотом спросила Лили.
«Откуда она знает, что мистер Вонюнг был здесь в тот вечер?»
Теперь поразились дети.
«Вообще-то,
— честно сказал Ларри, — у нас нет уверенности. Это только наше предположение. Но почему вы так разволновались, Лили? Что вы знаете? Может быть, вы видели мистера Вонюнга? Но вы же говорите, что вас с Хорейсом ни одна душа не видела».
«Правильно. Нас никто не видел. Но зато Хорейс видел кого-то. Когда он забрался в окно и пошел забирать вещи наверху, он заметил, что кто-то крадется через садовую дверь. И был это мистер Вонюнг».
«Ну и дела!»
— в один голос воскликнули Ларри с Фати и переглянулись.
«Выходит, мистер Вонюнг все же побывал здесь в тот вечер»,
— сказал Ларри. «Теперь понятно, почему он так испугался, когда ты спросил его, был ли он поблизости от дома мистера Хика в тот вечер», — подхватила Дейзи.
«Это он!» — победно вскричала Бетси. «Теперь мы знаем, это был он! Он совершил преступление! Он — мерзкий старик!»
«Вы тоже думаете, что это он поджег?» —
спросил Фати у Лили.
«Я не знаю»,
— в замешательстве проговорила Лили.
«Мне он кажется милым и тихим старым джентльменом. Он всегда находит доброе слово для меня. Это так не похоже на него, сделать такую ужасную вещь, поджечь что-то. Не знаю. Зато я точно знаю, что мастерскую поджег не Хорейс».
«Верно», — согласился Ларри. «Он никак не мог ее поджечь. Лили, я понял, почему вы раньше ничего не хотели говорить. Вы боялись, но мы-то никому ничего не расскажем. Думаю, что нам следует теперь вплотную заняться мистером Вонюнгом».
«Без сомнения», —
поддержал его Фати.
«Ну, надо сказать, и удачный у нас сегодня день».